Приветствую вас, друзья! С вами Камран Гасанов. Это программа «Короли и пешки». В сегодняшнем выпуске я хочу немного отойти от традиции и не буду обсуждать, как говорят журналисты, текучку. То есть события сегодняшние или вчерашние. Я хотел бы сконцентрироваться больше на фундаментальных вопросах. И повод к этому мне дает не только мой личный интерес к этим вопросам, но и то, что у меня сегодня в гостях человек, с которым можно побеседовать абсолютно на любую тему, и в частности на тему постсоветского пространства. Причем, в отличие от некоторых других спикеров, он никогда не просит заранее согласовывать темы и присылать вопросы, потому что, так сказать, всегда готов к бою. Как вы правильно догадались, у нас в студии сегодня политик, писатель, постоянный участник российских политических ток-шоу Николай Стариков. Николай Викторович, я вас приветствую, спасибо, что согласились на это интервью. Я бы хотел начать вот с чего. Как вы знаете, в этом году мы отмечаем, ну, в кавычках, отмечаем 30-летие с распада СССР. Понятно, что это очень болезненное для нас событие. И одним из основных последствий распада СССР стали территориальные конфликты, которые продолжаются по сей день. Правда, в некоторых из них есть активность, да, какие-то из них заморожены, но тем не менее. И вот в этом контексте я бы, конечно же, хотел начать с самого больного, да, с вопроса Украины. И вот недавно американцы в очередной раз предупредили Европу о том, что якобы Россия готовится вторгнуться на Украину. Вот как вы считаете, действительно ли у России есть план вторжения? И вот, собственно, я вообще не понимаю, да, зачем России вторгаться? То есть какой мотив? Вроде Донбасс, он полунезависимый, да, что мы хотим?
Вот хорошо вы сказали, что мы хотим. Вот это, мне кажется, ответ на этот вопрос есть ключ к вообще всей внешней политике России. К сожалению, четкого ясного ответа от политической элиты России сегодня, что мы хотим, мы до сих пор не получили. Ответы бывают ситуационные, хорошо реагируем на действия наших, в кавычках, партнеров. И вот события на Украине — это как раз явный тому пример. Государственный переворот на Украине, Россия должна как-то на это реагировать. Понятно, что Крым сейчас зальют кровью. Происходит объединение России и Крыма. Но не мы являлись инициаторами всех этих процессов. Это спекуляции, что Россия там какую-то руку приложила к дестабилизации Украины. Нет. Мы двигаемся в фарватере действий противника, стараясь ситуационно как-то на него реагировать. А когда мы с вами говорим о таких глобальных изменениях, как разрушение Советского Союза, то без глобальных целей и стратегии в этом мире нам очень сложно существовать.
Об этом как раз я в конце именно хотел спросить, когда уже мы обсудим основные конфликты. Вот как вы считаете, вот какой вообще, какая стратегия, если она есть, конечно, то есть какой план действий у России по отношению к Донбассу? Потому что есть несколько, да, сценариев, как мы понимаем. То есть оставить все как есть, заморозить на многие десятилетия, как вот с Приднестровьем. Либо взять и признать, да, эти республики, это такой более активный вариант, и включить в свой состав. Или же, ну, как предполагают, я так понимаю, Минские соглашения, согласиться с тем, что Донбасс войдет в состав Украины, но при определенных условиях, да, то, что ему будет предоставлена широкая автономия. Вот какой из этих сценариев вообще реален?
Ну, смотрите, вариант возвращения Донбасса в состав Украины невозможен. Мне кажется, это очевидно уже всем.
Почему?
Почему? Во-первых, этого не хочет Киев. Во-вторых, этого не хотят американцы. В-третьих, этого не хотят жители Донбасса. В-четвертых, на этого не согласна, собственно говоря, и Россия.
И Киев же наоборот хочет вернуть Донбасс.
Нет, это на словах он хочет. Потому что в случае теоретического, вот еще раз, чисто теоретически, это невозможно, на мой взгляд. Но если это вот теоретически случается, Киев получает огромное количество минусов и полное отсутствие плюсов. Война закончена. Что делать дальше? А дальше мы открываем украинское законодательство или законопроекты, которые они предлагают, и там написано «государство-агрессор», это про нас с вами, и увязывают Донбасс с Крымом. Они это называют словом «деоккупация», ну, понятно, что это полная глупость. Тем не менее, если Украина возвращает Донбасс, она сразу должна заниматься возвращением Крыма. Вопрос. Зеленский действительно готов начать полномасштабную подготовку к войне с Россией уже не за возвращение тех территорий, которые он считает своими, а за возвращение российского Крыма.
Где уже точно есть российские войска.
Где, ну, реакция России, как говорится, ну тут уж 300-500% понятная. И никаких точно иллюзий быть не может. Никакой блицкриг невозможен. Никакие США тебе не помогут.
Да? Может, наоборот, он вернет, допустим, Донбасс, поднимет свой рейтинг и не так уж сильно будут на него давить.
Камран, еще раз, мы говорим о том, что невозможно. Поэтому Киев не заинтересован, как ни странно, потому что сегодняшнее положение дел их устраивает. Вот это положение жертвы, вечно страдающей, воюющей 30, 50, 150, 250 лет, это замечательное положение для политической элиты. Не для тех людей, одной с нами крови, которые там живут. Это первое. Второе. Что хочет Россия? Здесь, конечно, есть несколько вариантов мыслей, но самое главное, к сожалению, озвучил Дмитрий Анатольевич Медведев, который на вопрос «А что делать?» ответил «Ничего». Конец цитаты.
Что общаться уже с Киевом бессмысленно.
Общаться с Киевом бессмысленно, в этом я согласен. Я не согласен с тем, что делать ничего не надо. То есть из правильного постулата о том, что разговаривать бессмысленно, потому что там люди, не принимающие решения, безответственные, стремящиеся только к конфронтации, делается совершенно неправильный вывод о том, что не надо делать
так
ничего.
А что надо сделать?
Ничего не делать – это не стратегия, это не тактика, это безобразие. Это боль российской политики 30 лет подряд. Везде, где можно было ничего не делать, мы ничего не делали. И только когда события заходили в такое развитие, когда ничего не делать было невозможно. Ну вот давайте представим стратегию ничего не делать на фоне государственного переворота на Украине. Что? Янукович поплыл, растаял, убежал, отказался. Сейчас неважно, что дальше. Дальше понятно. В Крым приезжают националисты, устраивают там бойню, начинают заставлять русских говорить на нерусском языке. Происходит все то, что в Киеве, только уже в Крыму. Там находятся наши войска. Соответственно, боестолкновение неизбежно. А если ты допускаешь это, ты втягиваешься в войну на территории Крыма, может быть, с Украиной, может, еще с кем-то. Вопрос Б. Ты ничего не делаешь. Говоришь, чтобы войска сидели на территории своих военных городков и просто спокойно смотрели, как людей убивают, грабят, насилуют и сжигают на улицах Крыма и Севастополя, значит, ты теряешь полное уважение не только крымчан, но и своего собственного населения. Вопрос, ты должен что-то делать в этой ситуации? Можно ли делать ничего? Невозможно. И тогда происходит блестящая операция по воссоединению России и Крыма. Но, на мой взгляд, она все-таки была реагированием на то, что навязали нам наши западные партнеры, осуществив государственный переворот в Киеве. И российская стратегия, она должна была направлена быть на то, чтобы не допустить развития в Киеве таких событий. Вот в чем...
То есть, чтобы вот нынешняя власть не пришла, то есть не захватила власть в Украине.
Ну, нужно ставить большие задачи. Нам нужна вся Украина. Воссоединение России и Крыма – это прекрасный, важный акт. Но этим нельзя ограничиваться. Поэтому что мы хотим? Мы хотим расширение зоны влияния России. Мы хотим восстановление единства русского народа. Мы хотим прекращения попыток втянуть две части народа, или три части, если Белоруссию считаем, в войну. Мы хотим, чтобы война стала, как во времена Советского Союза, чем-то из телевизора. Что происходит где-то далеко, и советский гражданин, когда пельмени варит, вот в Гондурасе опять нестабильно.
То есть, по-вашему, ну, я так интерпретирую, может быть, не совсем правильно, то есть стратегия России должна заключаться в том, чтобы сейчас к власти на Украине пришли люди, ориентированные на Россию.
Ориентированные на свой народ. Потому что дружба с Россией и отсутствие войны бессмысленной. Потому что делим то, что давно наше общее. Ведь сегодняшний искусственный конфликт вокруг Крыма, ну, слушайте, отмотали 200 лет назад. Спросили бы жителя Киева и Петербурга, чей Крым, он бы не понял, вы о чем говорите. Ну как, наш общий. Эта проблема искусственно, специально создается, чтобы создать не только зону напряжения, но повод для войны. Это технология разделяй и властвуй. Классическая, ничего в этом нового нет. Поэтому, когда американцы инициировали государственный переворот в Киеве, они выигрывали в любом случае. Вариант первый. Янукович жестко его подавит. Янукович, кровавый тиран и все такое. Начинается, не знаю, там санкции, давление, вплоть до террористических актов в Киеве со стороны националистов. Не подавил. Значит, приходит к власти такая же власть, которая пришла, отталкивает Россию. Если Россия никак не реагирует, опять, Россию в любом случае вы выставите либо агрессором, либо безвольным, даже не игроком, а... Я уж даже не знаю, кем на мировой арене. То есть они-то ничего не теряют. Они выделили несколько миллиардов долларов, переворот прошел. Не получилось, выделили деньги на следующий переворот. Вот что США потеряли от того, что государственный переворот в Беларуси не удался? Ну, ничего. Ничего. У них теперь есть в запасе Лжедмитрий под названием Тихановская. Это же та же самая технология.
Сидит даже не в Беларуси.
Да Лжедмитрий всегда до нужного часа сидит не в месте, куда его собираются десантировать.
А сидит в Польше.
Ну, конечно. Ну, смотрите, даже исторические параллели абсолютно одинаковые. Находится государственный руководитель, ну, никто и звать никак, которому говорят, это законный наследник престола. Почему? Потому что мы, Польша, считаем, что вот он нам что-то показал такое, и мы считаем, что это вот он, царевич Дмитрий. На самом деле просто, будешь делать, что мы тебе говорим, будет все хорошо, будешь русским царем. Ну так ведь эта технология работает. Всегда для того, чтобы сбить людей с толку, получить информационное преимущество, создать повод, нужно создать псевдолегитимность. Поэтому Тихановская – это Лжедмитрий. Это ровно то же самое. Что еще у американцев есть? Ну, какие-то белорусы убежали, там, кто-то сел в тюрьму. А Соединенные Штаты-то чем пострадали? Ничем.
Ну, они там сидят далеко за океаном.
Даже им удобно. Они вот борются за свободу дальше. Поэтому, когда твои последствия от попытки государственного переворота – это потерянные деньги, которые ты из воздуха делаешь, так можно же эти перевороты шлепать-то каждую неделю.
Ответственность слава богу, никакой. В Беларуси пока спокойно, да? И...
Пока спокойно. Пока там спокойно. Не будет спокойствия дальше. Белоруссия – это одна из частей мозаики под названием «Речь Посполитая», новый проект. Да? Поэтому без нее не получается. Поэтому будут дальше руками поляков, литовцев стараться дестабилизировать ситуацию в Беларуси.
Вот если вернуться к Украине и сделать вывод, да, вот ваш рецепт, как сделать так, чтобы наши интересы продвигались на Украине, и там не пошло по тому сценарию, что там в ближайшем будущем, да, Украина уже вступит в НАТО, там Евросоюз еще больше будет отдаляться от нас.
Делать все для падения нынешней киевской власти. Нужно понять, что путем выборов никакие несуществующие на Украине проукраина, пророссийские силы к власти прийти не могут.
А мы на это способны сделать именно так, чтобы пал нынешний режим? Как этого добиться?
Мы на это способны. А вот способна ли на это нынешняя политическая элита, мы с вами узнаем через некоторое время.
Я бы хотел перейти к теме Приднестровья, потому что она вам тоже достаточно близка. Вы там часто бываете, да, и вы до эфира сказали, что скоро отправитесь. Я так понимаю, на выборы, да, 12 декабря.
Ну, не совсем так. Вы чуть-чуть превратно меня поняли. В Приднестровье я был один раз. Многократно был в Молдавии. Поэтому хорошо знаю этот регион. А собираюсь поехать как раз на Донбасс. Мы с коллегами занимаемся гуманитарными вопросами, подготовили подарки для детей Донбасса, повезем в Горловку.
Ну, так или иначе, вам очень близка эта тема, да, вы в ней очень хорошо разбираетесь. Вот скоро будут выборы 12 декабря в Приднестровье, и президент Молдавии Майя Санду уже заранее объявила, что не признает, и чуть раньше она постоянно требовала, чтобы Россия вывела своих миротворцев. Вот в такой ситуации, каким вы видите будущее Приднестровья, возможно ли включение Приднестровья в состав Молдавии и согласится ли на это Россия? Вот вы лично как относитесь?
Ну, без военного конфликта никакого включения Приднестровья в состав Молдовы быть не может, это совершенно очевидно. Россия, естественно, на это не может согласиться по тем же причинам, по которым она не может согласиться на военную операцию на территории Донбасса. Это та же самая причина, по которой Россия не могла согласиться на вытеснение Черноморского флота. Вот мы теряем лицо, теряем все, что наши предки приобрели потом и кровью, и это неприемлемо. Вы знаете, иногда говорят «красные линии». Это далеко за этими красными линиями. Поэтому Россия на это пойти не может. И любой здравомыслящий человек прекрасно это понимает. Желание Майи Санду выступать с подобными заявлениями – это желание напряженности. Это просто желание напряженности, причем на ровном месте. Слава богу, Приднестровско-молдавский конфликт уже сколько там, несколько десятилетий, там никто не стреляет, ничего там такого не происходит.
Спокойный.
Ну, слава богу, нет, нужно вернуться к этому, эскалировать. Зачем?
Но при этом мы не признаем независимость Приднестровья. Россия официально.
Ну, у нас много противоречий в нашей внешней политике. Здесь мы видим ровно то же. Мы не признаем независимость ДНР, ЛНР. А мне кажется, что правильной позицией России было бы, ну, в ситуации украинского вопроса, признать законным правительством Украины не тех, кто сидит в Киеве. Угу. Вот как надо выходить из этого конфликта. Не сепаратисты сидят в Донецке. В Донецке сидит другая ветвь власти, которую мы считаем законной.
То есть они тоже Украина.
Мы должны бороться за то, чтобы в ООН сидел не представитель Киева, а представитель Донецка. Угу. Это кажется сначала немножко фантастически. Но давайте вспомним пример Китая. Ведь то же самое. Есть Тайвань, есть Пекин. И сначала представитель Тайваня сидел в ООН до 1973 года, 49-го.
Пока Киссинджер туда не поехал. Да?
То есть это все можно сделать. Ведь нужно создавать легитимность. Когда процессы на Донбассе приняли одну, ну, то направление, в котором они развивались, мне было понятно, что это дает возможность путчистам, реально захватившим власть в Киеве, выставить себя защитником украинской государственности, а тех, кто, как это ни странно, выступает как раз за свободу, за свободные выборы, чтобы все принимали в них участие, выставить сепаратистами. Ведь, по сути, сепаратисты – это те, кто хотят отделиться. Так вот, киевская нынешняя власть, она отделяет часть русского народа от России, от Белоруссии, от своей истории и культуры. Поэтому сепаратисты сидят в Киеве.
Нужно. Причем меньшинство, да, не представляют, вот те, кто сидят у власти, это радикальная часть.
Поэтому либо надо признавать независимость ДНР и ЛНР, либо говорить о том, что, собственно говоря, мы не просто об этом говорим, мы говорим, что настоящая законная власть Украины сегодняшней находится в Донецке. Ведь это дальше дает определенную свободу действий. Тот же самый там, Денис Пушилин, сегодняшний руководитель ДНР, он уже тогда может обращаться к украинским военнослужащим, говоря о том, что переходите на сторону не другого государственного образования, коим себя называет ДНР и ЛНР, а на сторону Украины же. То есть вот это, мне кажется, куда более выигрышная позиция.
Вот, кстати, Приднестровская Молдавская Республика, интересно, да, она называется именно Молдавская Республика, то есть они не позиционируют себя прям отдельно от Молдавии, то есть они тоже, наверное, заявляют о том, что мы как бы являемся частью Молдавии, но не той Молдавии, которая вот...
Ну, там это не совсем такая история, но три государственных языка, мне кажется, это все связано с тем, что если на Украине все-таки 90% людей, которые там живут, они русские, даже если они называют себя украинцами, но они говорят на русском языке, и это скорее фиксация гражданства, то на территории Молдавии действительно молдаване, русские, украинцы, и поэтому три этих государственных языка и стали государственными языками Приднестровья. Поэтому отказаться от своей молдавскости, ну, во-первых, не нужно, если человек молдаванин, чего этого стесняться, да? Во-вторых, это, ну, демонстрирует определенное дружелюбие и миролюбие Приднестровья.
Вот по поводу Украины я так понял, что надо нацелиться именно на стратегию смены режима в Киеве, да, или вот то, о чем вы говорили, чтобы Донбасс тоже был, так скажем, представителем всей Украины. Вот по поводу Молдавии, как вы считаете, Россия как должна себя вести? То есть мы должны просто взять и признать Приднестровье, будь что будет, и Молдавия там может дальше уходить и в ЕС, и в НАТО, или все-таки надо тоже какую-то такую большую стратегию, нацеленную на то, чтобы Молдавия осталась в нашем поле влияния, тем более там достаточно сильно российское влияние, да, русскоязычный фактор, и последние президенты там были достаточно пророссийскими.
Ну, там, как говорится, разные вопросы были. Помню, что один из президентов на лодочке переплыл на молдавскую сторону и, так сказать, дальше там растворился где-то. Поэтому вопросы к политической элите, в том числе и Приднестровье, тоже имеются. Но, конечно, нужна глобальная стратегия. Но чем стратегия отличается от бардака? В том, что вы расставляете приоритеты. Есть важные вопросы, первостепенные, вторые. Ну и те вопросы, которые вы решите, когда вы решите главный вопрос. Вот как, например, в ситуации со строительством Речи Посполитой. Американский проект. Ну, поляки тоже, естественно, участвуют с удовольствием. Но пока вы Белоруссию не съели, с их точки зрения, проект стоит. Поэтому Лукашенко такой-сякой, поэтому Белоруссия такая-сякая, поэтому 2000 беженцев угрожают Евросоюзу, ну и все прочие глупости. То есть, но это в рамках стратегии нагнетания вокруг Белоруссии страстей с тем, чтобы смести сегодняшнюю законную власть и поставить туда вот эту вот Лжедмитрия по фамилии Тихановская. Они же на полном серьезе говорят, что это вот президент. Почему? Ну мы так решили. Мы так решили. Почему? Почему мы решили, что Лжедмитрий – это законный государь России? Просто нам так это выгодно. Так вот, в нашей стратегии главным является Украина. Без Украины ничего дальше не может быть, и двигаться нам никуда не получается на всем постсоветском пространстве. Условно говоря, хотите решить вопрос с Арменией, хотите вопрос решить с Грузией, решите вопрос с Украиной. Молдавия, при всем уважении, многократно был, уважаю и тех, кто живет в Приднестровье, и тех, кто живет, собственно говоря, на территории Молдавии. Но Молдавия для России сегодня не является приоритетом. Будет решен украинский вопрос, молдавский вопрос будет решен сам собой. При этом давайте обратим внимание на то, как действует Запад. Он не действует, исходя из каких-то, знаете, вот открыл закон и посмотрел. Ситуация Румыния-Молдавия — это калька ситуации, по сути, Россия-Украина. Это, нам говорят, это один народ, говорят в Румынии. И Соединенные Штаты Америки, Евросоюз говорят, да, это один народ. Когда мы с вами говорим, так слушайте, русский народ и люди, живущие на Украине, это один народ, нам говорят, нет, это разные народы. Почему? Потому что здесь им выгодно так, а там им выгодно так. Соединенные Штаты категорически не хотят, чтобы Россия и Украина воссоединились, и готовы сделать все, чтобы Румыния проглотила молдавскую государственность. Хотя при этом, если вы знаете хотя бы немножко историю, понимаете, что молдавская государственность существовала задолго до того, как Румынию изобрели в конце 19 века на русских штыках, а Украина – это и есть изобретение, которое, в общем, вторая половина 19 века. Ну, примерно то же самое время, что и Румыния.
А мы готовы? Вот вы сказали, что это все-таки второстепенный вопрос по отношению к Украине. И тут бы я еще географический, да, фактор отметил, что нету прямой границы. Вот мы бы согласились с тем, что Молдавия говорит, ну, плевать нам на Приднестровье, мы забыли, да, все признаем, и мы уходим в состав Румынии. Вот как вам такой сценарий?
И на следующий день после этого заявления на территории Молдавии начинается гражданская война. Потому что в рамках сегодняшнего государства, без Приднестровья, да, есть Гагаузия, которая ни за что не хочет идти ни в какую Румынию. Да? Там живут люди по национальности гагаузы, это тюркоязычное население, православные, прекрасно знающие русский язык, служащие русскому государству с незапамятных времен и получившие на этой территории земли от русского царя. То есть люди пришли, верно служили и уже живут там сколько? Ну, да, два столетия как минимум. То есть можно сказать, что это коренной народ? Ну, конечно.
Конечно.
Ну, конечно, 200 лет. 200 лет верно служили Российской империи. Это раз. Дальше русские и даже украиноязычные территории, которые прилегают именно к украинской границе. Они, ну, возьмите сегодняшнего националистического украинца, скажите ему, что он румын. Ну... Знаете, вот я, может Или быть, венгер. Я ко всем отношусь как с уважением, да, но, например, во времена моей там, юности, или вот сказать мне, что я румын, ну, это, как сказать, обидеть, в общем, как-то. Венгер – это если ты этнический венгер, ради бога, если ты этнический румын, называйся румыном, болгарин, никаких проблем нет, но когда вы приходите к русскому и говорите, что он румын, ну, вы не поймете, не получите какого-то взаимопонимания. А поскольку украинец – это тот же самый русский, ну, для него румын – это что-то очень обидное. Для молдаванина, для большинства людей, с кем я общался, попытка проглотить молдавскую государственность и ее историю со стороны Румынии также крайне обидно. Поэтому мы должны решить вопрос с Украиной. После этого все вопросы, связанные с Молдавией, будут, безусловно, решены тихо, спокойно. Потому что Россия – это всегда мир. Пришли, и люди там спокойно столетиями живут. Почему гагаузы пришли на территорию сегодняшней Молдавии, в Российскую империю? Потому что в Турции их притесняли. И притесняли вдвойне. Потому что они, по сути, те же самые турки, ну так, но условно говоря, но православные. Поэтому, конечно, их там хотели растворить, гнобили. Они сохраняли свое понимание добра и зла, свою веру. И за это готовы были воевать и страдать. Пришли и спокойно 200 лет жили, пока вдруг не выяснилось, что они должны стать румынами. С какой стати?
Николай Викторович, я бы хотел постепенно перейти на тему Грузии, да, потому что этот конфликт особенный, и в отличие от украинского и молдавского сценария, здесь мы все-таки признаем независимость Южной Осетии и Абхазии, и здесь прямое есть участие, да, российских войск, то есть был конфликт войск России и Грузии. Вот как вы считаете, есть ли здесь какой-либо перспективный сценарий, да, или решение этого вопроса, чтобы мы сохранили нормальные отношения с Грузией и при этом как бы не выглядели в глазах абхазов и южных осетин, да, предателями, что мы их как будто слили? Потому что нынешнее, как я понимаю, вот нынешний политический истеблишмент, как оппозиция, так и власти в Грузии, они все-таки считают, что ну, Россия агрессор, она захватила Южную Осетию и Абхазию, и пока не вернете эти территории, как бы полноценных братских отношений не будет.
Ну так вы смотрите, что сценарий-то один и тот же. Была единая территория, единое государство, единый народ. Потом вы делите его на части и искусственно создаете территориальные конфликты, используя продажных политиков. И дальше, пока это не произойдет, не будет объединения. Так вот, это пока может длиться веками. Для этого эти конфликты и плодятся. Ну, спор, чей Крым, он странный. Крым был всегда русский, и люди со всей империи или Советского Союза могли туда ездить. Так и сейчас. Объединились с Украиной, чей Крым? Да наш общий. Но помимо Крыма, при объединении с Россией, надо понимать, что граждане сегодняшнего украинского государства, так сказать, по самую Камчатку все получают. Когда им сказали, что независимость – это хорошо, вот от такого целого им дали вот такой кусочек. А все остальное-то у них забрали. Поэтому объединение, объединение, еще раз объединение. Без этого эти вопросы решить невозможно. Смотрите, мы говорили с вами о критике в отношении внешней политики России. Ну, давайте тогда и ситуацию с Абхазией и Южной Осетией рассмотрим. После чего произошло признание государственной независимости этих двух государств? После
вторжения.
После вторжения. Вопрос. Это реакция на действия той стороны? Реакция. Реакция справедливая, безусловно, но опять то же самое. Запад организует действия, провоцирует Саакашвили на нападение. Мы с вами, наверное, уж точно не подумаем, что он сам решил убивать русских солдат и повоевать с Россией немножко, да, так? Как американцы. Это версия американская. Конечно, нет. Получил благословение, напал, получил по зубам. Россия признала государственную независимость. То есть Запад опять добился одной из своих целей. Игра у них опять беспроигрышная. Вариант первый. Россия не помогает, утирается, когда убили ее миротворцев. Ну какая-то после этого сверхдержава. Уважение на Кавказе. Все, потеря. Дальше потеря Кавказа, да в Москве Майдан. Невозможно. Значит, нужно дать обязательно агрессору отпор. Даете отпор агрессору, вас выставляют агрессором.
То есть создается ситуация, где ты и направо, и налево пойдешь, все равно ты делаешь какие-то ошибочные
Нет хорошего
действия.
Хода. Да. Есть ход более хороший и... Ну, или там менее плохой и совсем плохой.
Меньше из двух зол.
То же самое в ситуации с Крымом. Еще раз, воссоединение России и Крыма – это здорово и прекрасно. Но в международной повестке дает возможность вас куда-то отодвинуть, обозвать агрессором и использовать это для уколов против вас, нагнетания и так далее и тому подобное. То есть мы, действуя в повестке дня наших потенциальных партнеров, естественно, проигрываем. Мы должны навязывать свою повестку дня. Поэтому объединение всего этого до тех пор, пока Грузия, Армения, Молдавия, Украина, Беларусь, Россия не воссоединятся все вместе с Казахстаном, естественно, эти вопросы в принципе нерешаемы. В Грузии не придет к власти партия, которая скажет, Кемская волость, да, забирайте. Но только объединившись, все, тогда вопрос, никакие территории не потеряны. Вот они все вместе в рамках единого государства. Ничего не потеряно. Там и Крым, там и Абхазия. Да, конечно, будет напряженность между грузинами и абхазами. Ну, все-таки война была. Но через 10, 20, 30 лет она уйдет. Через 100 лет забудется. Особенно если рассказывать о продажных политиках, которые поссорили между собой народы. Это вопрос сложный, но без политической воли к объединению эти проблемы являются нерешаемыми в принципе. А время сейчас, кстати, очень хорошее для решения. Запад начинает погружаться... погружаться в им же организованную смуту. И у него появился серьезный соперник в виде Китая. Давайте вспомним, вот опять говоря о Крыме. Когда Крым стал частью Российской империи? Когда Великобритания получила серьезный геморрой в виде восстания в своих североамериканских колониях. Началась война за независимость. Сейчас не будем наших зрителей датами мучить, они могут посмотреть. Вспыхнуло восстание в США, Франция немедленно помогла оружием, войсками, флотом. Просто вот у нас это неизвестно. Французские войска высадились на территории североамериканских колоний просто дивизиями и воевали вместе с североамериканскими сепаратистами против законной британской короны. Франция воспользовалась ситуацией, чтобы вернуть себе потерянное в предыдущих войнах с англичанами. Испанцы осадили Гибралтар, чтобы вернуть его. Вот в этот период, когда они занимались друг другом, Екатерина решила вопрос Крыма. Некому было помогать туркам, все были заняты. В этот момент произошло воссоединение, но как только закончилась война за независимость, буквально через пару лет, после этого турецкие десанты начались опять в Крыму. Там Кутузов потерял свой глаз, а Суворов блестяще на Кинбургской косе громил турок. Уже после воссоединения, присоединения Крыма. Сейчас нужно, чтобы американцы занялись Китаем.
Так они тогда, занимаются, собственно.
Ну, они пока так, не очень активно занимаются. Надо, чтобы поактивнее занимались. Угу. И у нас возникнет историческое окно возможностей, такое же, если мы говорим о Молдавии, например, как у товарища Сталина в 1940 году, угу. когда на фоне улучшения отношений с Германией и разгрома Третьим рейхом войск Франции и Великобритании, Советский Союз сделал такое предложение Румынии летом 1940 года, что она вернула те территории, которые оккупировала в 1918. И все это бескровно. Прошу заметить, все и присоединение Крыма, и возвращение Бессарабии было бескровным.
Ну, интересное предложение, концепция, я бы сказал, да, претендующая на уровень стратегии. Вот в завершении этих территориальных конфликтов я специально не стал затрагивать Среднюю Азию, потому что, ну да, там между Киргизией и Таджикистаном есть определенные споры, но они не настолько там кровопролитные, хотя летом были стычки. Вот хотел бы услышать ваше мнение по поводу обострение между Арменией и Азербайджаном, да, которое произошло ровно год назад. И первый вопрос, вот как вы вообще оцениваете нейтралитет, да, России вот, в ходе 44-дневной войны? Почему вот Россия не стала как-то использовать рычаги давления в начале конфликта, то есть почти полтора месяца молчала, можно сказать?
Честно говоря, мы много на эту тему думали с коллегами. Наверное, то решение, которое было принято, вот такой вооруженный нейтралитет – это лучшее решение в той ситуации, в которой мы находимся. Это правда. Но у меня, например, есть вопрос, а что там с уголовным делом по сбитому вертолету и погибшим летчикам? Сколько времени прошло? Год?
Ну да.
Уже мы что-то слышали по этому поводу? Где суд? Где виновные? Ничего не слышно. Хотелось бы знать, что. То есть не должно быть такой ситуации, когда кто-то где-то, случайно или намеренно, сбивает и убивает русских военнослужащих, и потом это дело куда-то уходит, ну так. Нет, это красной строкой должно быть вот в самых главных новостях. Прошел 101 день с момента убийства нашего солдата. Вот такой-то секой-то задержан, его допрашивают.
Насколько я понимаю, Баку принесло официальные извинения.
Мы благодарны за официальные извинения. Спасибо большое. Кто сел? Угу. Имена названы? Нет, не названы. Связываться с Россией должно быть себе дороже во всех смыслах. В политическом, в военном, в личностном. Вот сбил российский вертолет, и Россия от тебя не отстанет никогда. Более того, дети твои не будут ездить на территорию России, потому что внесем в какой-нибудь список, если не будем удовлетворены решением суда. Ну, мне кажется, вот эта последовательность в нашей политике, она зачастую отсутствует. А что касается
нейтралитета,
ну, это действительно так. Мы в данном случае находимся в ситуации, когда поддержать одну из сторон мы не можем, потому что мы тогда оттолкнем от себя другую. Это действительно очень сложная позиция. У турок позиция проще. Им эта война на руку. Они четко стоят на одной стороне, поддерживая Азербайджан. И у них здесь нет никаких сомнений. Но делают они это не потому, что этническая солидарность или историческая нелюбовь к армянам даже. Они это делают для восстановления того самого великого Турана, Османской империи. Ну, примерно тот же сценарий, как восстановление Речи Посполитой. Все это антироссийские проекты не в том смысле, что они против русских направлены, а в том, что вот наш голубой шарик, планета, он конечен. И куда бы вы ни пришли, там чья-то империя либо располагается, либо располагалась, либо кто-то хочет ее там построить. Когда мы строили Российскую империю, мы же забрали часть территории Речи Посполитой. Извините, все наши российские курорты – это зона влияния Турции, либо прямые турецкие…
Крым, собственно, три века был под контролем Турции, да?
Прежде ну, там России, можно говорить, что это крымский хан был, но тем не менее, я имею в виду там Анапа, турецкая крепость, ну и так далее. Посмотрите, все российские курорты, они просто входили в состав Турции когда-то. Вопрос, что турки забыли это? Нет, конечно. конечно. Поэтому хотят отмотать назад. И, ну, отмотать с учетом каких-то сегодняшних реалий.
С другой стороны, кстати, турецкие эксперты говорят о том, что Россия тоже имеет какие-то планы, да, имперские. Они точно так же смотрят на нас, в частности в Сирии, да, то, что это бывшее их владение Османской империи, и Россия, по сути, в сердце, да, находится бывшей Османской империи и имеет влияние уже как бы в подбрюшье
Турции. А что так скромно-то? На протяжении многих веков целью российской политики было получение контроля над Босфором и Дарданеллами.
Открыто об этом говорили.
Только каким образом? Вот давайте на секунду представим, что Россия воссоединилась с Турцией. Вы представляете, какой ужас для англосаксонских стран, для Запада. Это же кошмар. Поэтому они всегда не давали этому процессу произойти. Но сейчас это выглядит так. Странно, ну вот на секунду давайте представим себе. Да, Турция большая, но у нас на территории России есть много мусульман, есть много людей совсем не с голубыми глазами и не со светлыми волосами. В этом проблемы-то большой нет. Вот если бы это как-то можно было бескровно сделать, это бы изменило всю мировую политику. Поэтому я думаю, что целью российской политики, которую императоры проводили, товарищ Сталин проводил, должен быть контроль над Босфором и Дарданеллами в той или иной форме. Почему мы должны отказываться от тех целей, которые были у российского государства многие века? Нет. Да, это стратегическая цель. При этом Турцию уважаем, но Турция ведь на словах нас тоже уважает, но собирается на части нашей территории строить свою давно забытую Великую Империю. Давайте ответим ей.
А как совместить эти противоположные стратегии? Да? То есть, с одной стороны, вы говорите, России надо добиваться того, чтобы там, иметь контроль над Босфором Дарданеллы, как долгосрочная, да, цель. С другой стороны, турки, ну, по вашим словам, стремятся распространить свое влияние. А вот как-то сделать сопряжение этих двух стратегий? Возможно?
Все очень просто. Конечно, можно. Нужно бороться с чужим влиянием и навязывать свое. Все, что для пользы России, это хорошо. Все, что ее ослабляет, это плохо. Поэтому с улыбками как-то отодвигать наших турецких партнеров в сторону и понимать, что их действия не вызваны ну, какой-то сиюминутностью. Ну, знаете, вот сидит там новый султан в Анкаре и думает, надо же мне кого-то поддержать. Но поскольку по нашей турецкой стратегии у нас два государства, один народ, да, значит, азербайджанцы мне как бы турку ближе, а армяне вот не столь близки, мягко говоря. Значит, мы поддерживаем Азербайджан. Нужно понимать, что это часть долгосрочной стратегии. Они и Армению хотят съесть, и наш Кавказ съесть, и выйти в наши населенные мусульманским населением регионы, вызвать дестабилизацию, войну на территории России. То есть это просто первый шажок среди ста. Ну так давайте его сразу становим, чтобы дальше никто и не совался.
Ну, честно говоря, я еще не видел каких-то подтверждающих факторов, что вот Турция намерена как-то проводить гражданскую войну на территории России. Но если...
Я вам задам вопрос. Как вы собираетесь строить большой Туран, Османскую империю? Назовите, как хотите, и карты рисуете, где часть территории России входит. Как вы это без войны хотите сделать? И без потрясений в Российской Федерации?
Ну, через мягкую силу.
Нет. Ну вот, то есть вы представьте себе так. Собирается Государственная Дума Российской Федерации и говорит, слушайте, нам тут рассказали о таком интересном проекте, называется «Большой Туран». И мы подумали, что, наверное, все тюрки Российской Федерации должны покинуть территорию Российской Федерации вместе с территориями и присоединиться к другому. Так что ли? Так не бывает. Поэтому великие потрясения в одном государстве позволяют построить великую страну на обломках того, что развалилось. И наша слабость – это всегда призыв дальше нас давить, ломать и так далее. А вот когда Россия и Крым воссоединились, слушайте, некоторое время было определенное замешательство, и что-то мы про Великий Туран тогда не слышали. Потому что в этот момент все русские тюрки почувствовали величие России и поняли, что это не кто-то там воссоединился с Крымом, а они воссоединились. Они с крымскими татарами, тоже братьями по крови, воссоединились. И гордость наполнила.
Николай Викторович, ваши тревоги, так скажем, да, предупреждения действительно имеют место быть, я не спорю. Но вот лично мой подход к этому вопросу, да, то, что России самой надо быть сильной, да, то есть если ты будешь слабым, там и Турция что-то захочет, да, и Китай, и Европа, и НАТО, и Соединенные Штаты. То есть нам надо свою как бы идеологию, да, концепцию предлагать, если хотите, навязывать, и экономическую для того, чтобы вот эти регионы, которые тяготеют там, к Китаю, к Евросоюзу, стремились быть с нами. И второй момент, вот тоже хотел бы узнать ваше мнение, вот как мы взаимодействуем с мусульманским, да, миром. Вроде бы у нас каких-то серьезных проблем нету, и Россия входит в Организацию исламского сотрудничества, то есть на правах того, что у нас 30 миллионов мусульман, мы можем быть в этом плане, даже имеем больше права, чем какие-то маленькие мусульманские государства, у которых там население 2-3 миллиона. А если вот, например, пойти с другой стороны и предложить вот организация тюркоязычных государств, да, которая вот недавно заседала, принять нас в свой состав, потому что у нас как бы тюркоязычных народов не меньше, да, чем в их составе, и как раз-таки тогда будет ясно, да, этот проект как бы против нас или он все-таки не направлен.
Ну, оценить проект, на кого он направлен, я думаю, мы можем и без вступления в какой-то проект. То, что вы сейчас сказали, наверное, имеет право на существование. Одно только но. Вот есть Евросоюз, есть НАТО. Нам ведь с вами понятно, против кого они дружат? Понятно. Mm-hmm. Вопрос, надо ли нам вступать в НАТО?
Ну, Россия предлагала.
При Хрущеве, который был не самым лучшим.
При Путине тоже были такие разговоры.
Это разговоры. То есть, первое, мы знаем, что нас туда не примут. Это первое. Второе, Евросоюз, можно подать туда заявку? Можно. Тоже не примут, да? Но вопрос, когда вы вступаете в какую-то организацию, кто там руководит и на каких правах вы туда вступаете? Вот представьте себе организацию, которая руководит Турция и создана которая для обслуживания турецких интересов. И вдруг Россия подает туда заявку. То есть, ставя себя на ступеньку ниже Турции. Это правильно? Нет.
Но это неправильно.
Готова ли Турция возглавлять вместе с Россией на равных правах объединение тюркоязычных и тюркских государств? Так мы и так знаем. Ответ нет. Поэтому подавать туда заявку смысла никакого нет. Что касается уважения ислама, то как ко всем традиционным религиям в России относятся с большим уважением. И я думаю, что Россия должна себя позиционировать, это справедливо и правильно, как защитница в том числе идеалов ислама. Потому что то, что происходит на Западе, демонизация ислама, постоянные атаки, в том числе карикатуры. Знаете, для кого что неприемлемо? Да? Я православный. Но если в исламе какие-то вещи нельзя, ну, условно говоря, если я прихожу в мечеть, надо снять обувь и зайти так. В православный храм этого не делают. Но мне же понятно, что я должен снять обувь и войти. Почему? Потому что такие порядки я уважаю, я пришел, со своим уставом в чужой монастырь не ходит. А Запад нет, он еще чего-нибудь там вторые ботинки оденет и будет. Зачем?
Ну, мои, кстати, некоторые знакомые даже говорили о том, что православные, да, знакомые, что между православием и исламом иногда можно найти больше даже сходств, чем между католицизмом и православием.
Это тоже есть. Но моя позиция такая. Есть вера. Ей много веков. Ей следуют многие миллионы людей. Просто уважай. Не надо их учить, как они должны следовать заветам предков или как верить в Бога. Но требуй, чтобы они уважали и твои основы, твои принципы. Вот это взаимное уважение в России, оно существует, да, особенно в регионах, где смешанное население. И сегодняшние проблемы в межнациональных отношениях, они начинаются от того, что кто-то начинает грубо нарушать неписанные правила. И сразу начинаются конфликты. Но нужно уважать, тогда конфликтов не будет. Поэтому здесь, я думаю, что Россия и на международной арене должна себя совершенно справедливо показывать не только защитницей там, православия, но и защитницей ислама.
Николай Викторович, мы немножко отошли вот от темы, да, которую я начал. Буквально два вопроса. В 44-дневной войне и вот недавнее обострение, которое вы, наверное, тоже видели между Арменией и Азербайджаном, крупнейшее со Второй Карабахской войны, некоторые эксперты из Армении начали выдвигать тезис о том, что Россия, мягко говоря, вела себя не совсем по-союзнически, да, то есть она предала союзника как тогда, так и сегодня. Вот как вы считаете, действительно ли это так и вообще как России надо было реагировать на вот эти события?
Я считаю, что отреагировали вот в данном конкретном случае, наверное, наилучшим образом, исходя из нашей сегодняшней внешнеполитической стратегии. Была бы другая стратегия, возможно, была бы иная реакция. Это первое. Второе. Разговоры о том, что условно Путин слил, я слышу уже лет 15. Да? Помню раз 10, как он Сирию слил. Донбасс уже, я уже даже сбился со счета, сколько раз это делалось. Я не хочу сказать, что все решения во внешней политике России исключительно успешны. Но желание как-то порадоваться несуществующим неудачам, оно тоже присутствует в большом количестве. Извините, Армения войну Азербайджану объявила? Не помню.
Нет. По-моему, нет. И Карабах не признала.
И Карабах не признала. Так а что, Россия должна быть святей Папы Римского в данном случае? Армения не признает Карабах. Армения не воевала с Азербайджаном. А в отношении непризнанного Россией Карабаха у нас никаких обязательств, собственно говоря, не было. И Россия остановила эту войну. Но еще раз подчеркну, что меня очень волнуют итоги судебного расследования гибели наших солдат.
Вот по трехстороннему соглашению, которое, собственно, было подписано по итогам Второй Карабахской войны, есть такой пункт о том, что нужно открыть все транспортные коммуникации, да, в частности, те, которые соединяют азербайджанский Калининград, да, Нахчеван с западными территориями. И, соответственно, Лачинский коридор, который соединяет армян Нагорного Карабаха и Армению. Вот второй коридор, он открыт, да, а вот первый, можно не называть даже коридором, но тем не менее, да, транспортное сообщение. Вот в этом плане, как вы думаете, почему этот проект не продвигается, да, то есть Армения этому сопротивляется, и должна ли Россия как-то оказывать давление для своих, безусловно, интересов, потому что это для России тоже, я так понимаю, выгодно. Это прямое сообщение с Арменией, да, сухопутное, минуя Грузию и с Турцией. То есть надо ли России как-то оказывать давление, чтобы ускорить открытие вот этого транспортного пути?
Я думаю, что здесь в любом случае надо спокойно действовать. Ведь то, что вы сейчас сказали, это, ну, такая концентрированная точка зрения одной из сторон. Вот для того, чтобы принять взвешенное решение, потому что я, например, не погружен настолько в проблему этого транспортного коридора, чтобы сказать, как там надо сделать. Нужно бы, наверное, выслушать
и... Я на самом деле не защищаю одну из позиций, я просто ссылаюсь на документ, то есть я могу...
Но в этом документе все-таки отражена точка зрения фактически одной стороны.
Но что... подпись Пашиняна там тоже стоит.
Значит, возникли какие-то сложности, но справедливости ради нужно их выслушать.
Ну, я думаю, этот процесс будет еще длиться, да, он не такой простой, и вот эти последние столкновения как раз-таки показывают, да, что, как вы говорите, еще точки соприкосновения предстоит найти.
Но я еще раз хотел подчеркнуть, что окончательное решение всех этих проблем возможно только в ситуации, когда Армения, Россия, ну и Азербайджан представляли бы из себя единое целое.
Вот завершая вот эти все вопросы, да, так скажем, по поводу конфликтов, я бы хотел донести до вашего мнения, может быть, вы это видели на просторах Facebook или ВКонтакте или каких-то других социальных сетей, такое мнение о том, что якобы Россия в свое время специально создала эти мины замедленного действия, все эти территориальные конфликты, чтобы остаться, то есть сохраняет вот статус-кво, чтобы эти страны не вступили в НАТО, в Евросоюз, и чтобы Россия всегда могла управлять этими конфликтами. Вот как вы относитесь к этой критике?
К сожалению, это глупость. Потому что здесь мы имеем дело с демонизацией России. И хорошо бы, если бы демонизировали за то, что мы делаем. Или планировали. А то ведь демонизируют за то, что мы не делали. Ну вот Россия виновата в росте цен на газ, в том, ну вообще во всем она виновата. Мне бы иногда даже хотелось, чтобы то, в чем нас обвиняют, у нас было бы хотя бы в стратегических планах. А то ведь они это делают, обвиняют нас. И это такая у них уже привычка. К сожалению, российская внешняя политика, ну, по крайней мере, до самого последнего времени, страдала отсутствием стратегического планирования. И знаете, 30 лет назад при Борисе Николаевиче Ельцине думать, что нужно оставить территориальный конфликт, который потом приведет к войне, и потом, знаете, придет Путин, который раздаст паспорта на это. Но это, к сожалению, для ельцинской элиты точно невозможный горизонт.
То есть тогда об этом даже не думали, не до этого было.
Так, собственно говоря, тогда в России гражданская война в 93-м году, правда, слава богу, в коротком варианте очень произошла. Сдавали все позиции одну за другой. А оставление, вот кому выгодно? Кому выгодны эти территориальные... Спорт. Есть Россия, вы откололи от нее куски. Вы же понимаете, что это неестественное положение вещей, и рано или поздно в России придут к власти люди, которые захотят восстановить статус-кво. Значит, вам нужно создать территориальные конфликты, которые бы усложняли или, с вашей точки зрения, делали вообще невозможным этот процесс воссоединения. Вот Грузия. За Грузией находится территориальная Армения, да? Абхазия и Южная Осетия. Вы провоцируете тогдашнее грузинское руководство начать военные действия. Происходят определенные события военного характера.
Что делает невозможным воссоединение
Что делает невозможное воссоединение Грузии и Абхазии, а через это воссоединение Грузии и России. Угу. Точно такой же сценарий они повторили в Молдавии до этого. Да? И сначала потренировались на маленькой Молдавии, потом на более крупной Грузии, а потом на Украине. И обратите внимание, каждый раз реакция Запада была разной. На ситуацию вокруг Молдавии 92 года вообще Запад отреагировал так тихо, спокойно, потому что советская инерция была большая еще, и все, надо было, чтобы умирание великого государства происходило без лишнего шума. Дальше, война в 2008 году. Прямое участие российской армии в войне с грузинской армией, да, потому что был дан ответ. Санкции ввели? Нет.
Саркози даже там с Путиным общался.
Подождите, да, чтобы... А почему санкции-то не ввели? Ведь с западной точки зрения произошло ровно то же самое,
да,
что они осуждали на Украине. Да хуже, конечно.
Потому что мы признали.
Признали, ввели войска, уничтожили военную инфраструктуру на территории Грузии в прямом боестолкновении. Ну как?
Что-то Тбилиси.
А почему санкций-то не было? Не было, уже сейчас и забыли.
Тогда был у власти Медведев?
Да дело не в том, кто был у власти. Дело было в том, что они тогда рассчитывали на изменение политики России через государственный переворот внутри России, 2011-2012 год. И уже понимая, что не получается, позиция Запада все время ужесточалась.
А если бы они ввели санкции, тогда бы Россия объединилась, да, вокруг Путина, и было бы сложно раскачивать лодку.
Просто тогда у них была другая стратегия. Санкции против России они начали вводить до государственного переворота на Украине. Вспомните, Олимпиада в Сочи была в феврале 2014 года. Но она закончилась, собственно говоря, за несколько дней до стрельбы снайперов в Киеве. И руководство западных государств бойкотировало эту Олимпиаду. Почему? Они что, провидцы? Они знали, что через несколько месяцев Россия оккупирует Крым? Так что ли?
Ну, это вообще интересная история. И в Грузии тоже, да, Олимпиада в Пекине проходила, и тут как бы боевые действия. То есть какое-то планирование.
Ну, конечно, четкое планирование.
Николай Викторович, вот завершая наше интервью, вы частично об этом сказали, да, что у вас есть свой рецепт по поводу того, как решить эти проблемы, то есть воссоединение России. Вот до того момента, точнее, воссоединение Советского Союза, да, или территории,
которые входили... Не Советского Союза, потому что нельзя восстановить то, что кто-то разрушил. Можно построить новое.
На этих территориях.
На этих территориях, тем более, что к этому история, культура, сама логика событий подталкивает.
Вот до того момента, вот промежуточный этап, какую концепцию Россия должна предложить всему постсоветскому региону и в идеологическом плане, экономическом, культурном, да, и политическом, чтобы... эти государства не глазели на Запад, не глазели там, на Турцию, на Китай, чтобы они хотели быть с нами?
Ну, глазеть, во-первых, всегда будут, собственно говоря. Когда произошло воссоединение России и Украины, после этого продолжалась война с некоторыми украинскими, в кавычках, атаманами, которые продолжали, например, служить польскому королю и так далее. То есть это не результат. Вот воссоединение России и Украины – это одна дата, но это не значит, что вся Украина, весь украинский истеблишмент, он вот под скипетр русского царя перешел. Это начало или середина какого-то процесса. Ну, во-первых, нам нужно поставить четкую задачу воссоединения русского народа. Не надо этого стесняться. Нужно заявить, что Украина – это враждебное России государство, и мы не признаем нынешний киевский режим, считая, что легитимная власть Киева находится в Донецке. Я уверен вас, уверяю вас, что юридическое, а не просто словесное основание этого имеет место быть, это можно подготовить. Более того, мы должны обратиться к международной общественности, поменять представителя власти государства под названием Украина, вот, потому что это нелегитимные власти. Это обязательно необходимо сделать. Дальше, когда все-таки власть в Киеве поменяется и прекратится гражданская война. Вопрос союзного государства Беларуси, Россия, Украина – это второй вопрос воссоединения русского народа. Дальше же то, что мы сегодня говорим, но уже мы это более громко и на первый план. Защита консервативных ценностей, защита религии, защита семьи, защита того, что любой нормальный здоровый человек считает важным. Ну и в этот момент наши западные партнеры опустят железный занавес, что просто поможет нам сохранить эти ценности. Те же, кто захочет переехать к нам, должны получать такую возможность. Я имею в виду, конечно, не миллионы беженцев из Средней Азии. Здесь надо точечно подходить. Да? Я сторонник того, чтобы трудовую миграцию прекратить, ибо она ведет к невведению новых технологий, к понижению зарплат в России. Да? Угу. Легче набрать 10 таджиков, которые будут копать котлован, нежели купить один трактор, который выкопает то же самое. Ну, утрирую, но примерно так. Люди из Германии, Австралии, Великобритании, из Европы захотят и уже хотят переезжать. Сейчас их единицы. Через полгода будут десятки. Через несколько лет будут тысячи. Через десятилетия будут сотни тысяч. От того ужаса, который будет происходить в Европе, они будут переезжать к нам, как это делали во времена Екатерины II. Территория у нас есть, люди хорошие, давайте их размещать. Через несколько поколений они все станут прекрасными русскими людьми. Примеры у нас, собственно говоря, огромные. Посмотрите, те деятели культуры, великие государственные деятели, первооткрыватели. Там у каждого второго копни какие-то иностранцы, которые приехали. Но мы же не считаем их иностранцами. Там, не знаю, Лермонтов, какой он иностранец? Или Пушкин? Наш все, русский.
Ну и сегодня, да, некоторые актеры западные, да, переезжают в Россию, получают российский паспорт.
Это другое. Они не переезжают. Они не переезжают. Они скорее на этом зарабатывают в той или иной форме.
Потому что они там неинтересны.
Там налоги не платят, либо как-то еще монетизируют это. Но пока я не видел ни одного актера, который бы переехал в Россию реально. Это все-таки...
Хотя вчера Наталья Орейро привилась спутником.
Ну... И тем самым она прорекламировала российскую вакцину. Это хорошо, но все-таки она не планирует жить в Москве, Санкт-Петербурге или Казани. И поэтому я не против того, чтобы у нее был российский паспорт. Но это не то, о чем мы сейчас с вами говорим.
Спасибо большое, Николай Викторович, за эту интересную, честную и прямую беседу. Я надеюсь, это не последняя наша встреча. Желаю вам успехов.
Спасибо.
А я напоминаю, что у меня сегодня в гостях был политик, писатель Николай Стариков. Спасибо всем за внимание. С вами был Камран Гасанов. Подписывайтесь на мой YouTube-канал.
Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, я прошу вас подписаться на мой канал. Для того, чтобы получать уведомления, поставьте колокольчик, поставьте лайк. Ну и, конечно, выскажитесь в комментариях. Мне важно, что вы думаете по этой теме. Я обязательно читаю ваши комментарии, но и учитываю их в работе над следующими роликами. Подписывайтесь на меня и в других социальных сетях, если вы поддерживаете те идеи, которые я высказываю. Чем больше нас будет, тем легче нам эти идеи распространять. Все ссылки в описании к этому ролику. До свидания.